Пересадочная станция представляет. Вячеслав Хватов. Ядерная осень. Текст читает Алекс Зима. Глава первая. Сентябрь. 3.09.2026 года. Улица Большая Якиманка, дом 24, президент отель. Ключ никак не хотел поворачиваться, пальцы устали, папка с бумагами так и норовила выскользнуть и последовать за зонтом, который уже валялся на полу. Ох, не сломать бы казенное имущество. Еще попытка. Да уж, и это люкс в знаменитом президент отеле. «Владимир Евгеньевич!» По коридору к нему спешил Дима, внештатный корреспондент журнала «Наука и жизнь». «Владимир Евгеньевич, я уж как всегда, не обессудьте. Пару минут, не больше».
Прессу Скворцов не любил, но в Диме Егорском ему нравилось отсутствие жадности до сенсаций и стремление разобраться во всем досконально. Было в нем что-то несвойственное обычным журналистам. Он скорее похож на любознательного стажера, готового часами терпеливо слушать и конспектировать. Пара минут обычно превращались в многочасовое чаепитие лекцию. Частенько во время таких лекций Владимиру Евгеньевичу приходили в голову любопытные идеи. «Приветствую, Дмитрий!» Скворцов, справившись наконец с непослушным замком, толкнул дверь и подался в сторону Егорского, все-таки уронив при этом папку. Нагнулся за ней.
«Я слышал, вы улетаете завтра, Вла?»
Мощный взрыв разнес в щепу дверь и, разворотив часть стены, разметал людей по коридору.
«Заноси. Так, осторожно голову!»
Доносились сквозь звон в ушах едва различимые слова.
«Так, давай сюда, на кушетку. Осторожней!» «Где Дима? Что же это?»
Подумал Скворцов. «Нет, он, кажется, произнес это вслух». В комнате воцарилась тягостная тишина, прерываемая воем сирены за окном. «Нет его», — донеслось откуда-то издалека. «Деревяшка от дверного косяка аккурат в сонную артерию ему». Еще горничная тоже.
«Лежите, лежите, вам нельзя вставать. Сейчас я вам руку обработаю».
Подскочила медсестра. В медицинский кабинет вошли двое.
«Вы не в рубашке, вы в бронежилете родились, господин академик», произнес один из них, представившийся капитаном ФСБ Андреем Смелковым. Вторым оказался лейтенант Алексей Бураков.
«Знакомому вашему повезло гораздо меньше, да и остальным. А ведь гостиниц предназначался именно вам. Что скажете?»
«Да, Владимир Евгеньевич, я понимаю, вам сейчас тяжело, но обстоятельства требуют. Не могли бы вы предположить, кто бы это мог быть? Кому вы мешали?»
«Нет, так сразу сейчас не скажу. Не знаю», — поморщился Скворцов.
«Ну ладно, сейчас мы здесь закончим и отвезем вас в наш госпиталь на Пехотном. Так будет лучше».
Скворцов лежал на кушетке, прикрыв глаза. Попытка сесть закончилась головокружением и приступом тошноты. Сильно болела голова. Мысли разбегались.
«Кто? За что?»
Было ясно только одно. Безмятежная, безоблачная жизнь, наполненная интересными встречами, диспутами, поездками, осталась в прошлом. Его не оставят в покое. Но отлежится он в госпитале ФСБ, а дальше что? Не предоставит же ему персонального телохранителя.
Невелика персона. Или велика. Может, то, что случилось, как-то связано с тем, что он занимается. С его работой.
«Пора», — прервал его размышление Бураков. «Пойдем через запасной выход».
«Береженого Бог бережет».
Они медленно спустились по узким лестничным пролетам, часто останавливались. Впереди Бураков, держащий руку на расстегнутой кобуре, за ним Скворцов, время от времени опирающийся на стену. В конце процессии, то и дело оборачиваясь, шел Смелков, На улицу первым вышел Алексей. «Все чисто», — доложил по рации Бураков, внимательно изучив взглядом близлежащий парк скульптур и автостоянку. Быстро, насколько это было возможно, сев в черный Ауди, они понеслись по полянке в сторону Щукина. «По-моему, нас спасут», — Бураков поправил зеркало заднего вида. «Я еще на Маховой заметил, думал, показалось. Они уже подъезжали к концу Тверской». Смелков взял у Алексея рацию. «База, я 9-й. Сергей, ну-ка пробей мне серебристую БМВ номер В-803МА-97». «Ну вот, солидный товарищ, депутат Госдумы Дивовский». Смелков достал сигарету. «Или его сынок, на крайний случай». «Да и этой серебристой нет нигде. Параноик ты, Леша».
«Будешь тут параноиком», — огрызнулся Бураков. «Кругом вон что творится. Подрывы, убийства, похищения. Да что там? Радио стоит только включить».
Алексей потянулся к магнитоле.
«Дент сообщает, сегодня в 7 часов утра на юге Московской области в районе города Чехов был сбит беспилотный летательный аппарат. После падения аппарат самоуничтожился. Представители штаба ПВО и в пресс-службе ФСБ от комментариев отказались. Очевидцы говорят, что...»
«Вот, пожалуйста». Бураков щелкнул магнитолой и обернулся. «Ты на дорогу смотри!» Смелков затушил окурок. «Это уже второй за неделю. А сколько еще незамеченных летает?» «Один, скажем, мой знакомый, рассказывал, что засечь их практически невозможно. Смазывают эти беспилотники какой-то нанохренью и замечают их патрулирующие миги, но, в общем, только случайно. У нас такое тоже есть, но от этого, как говорится, не легче».
«Зачем вообще их сюда запускают? Со спутников же можно газеты читать».
Бураков нервно барабанил по баранке, глядя на красный свет светофора. Они въезжали на Брестскую.
«С помощью таких штуковин много чего можно». Смелков достал еще одну сигарету.
«Со спутника, например, наш с тобой разговор не прослушаешь. Нужных снимков не сделаешь. Или вот из установленного на беспилотнике гранатомета можно садануть по любому объекту, по нам, например».
«Тьфу на тебя, Андрей, накаркаешь».
«Ах». На заднем сиденье рядом с капитаном заворочился Скворцов. «Вот, возьмите, Владимир Евгеньевич. Может, немного поможет». Андрей протянул пачку неоанальгина. «Под язык положите, растворится».
«Нет, спасибо. Мне уже лучше. Медсестра в отеле какой-то укол сделала. Где мы?»
«На Брестской. На Ленинградский проспект выезжаем. Скоро уже. Дальше по Волоколамскому, а там на Пехотный. Ну вот, опять пробка».
«Кругом вон что творится. Подрывы, убийства, похищения. Был сбит беспилотный летательный аппарат. Из установленного на беспилотнике гранатомета можно садануть по любому объекту. Патрулирующие миги». Обрывки фраз всплывали откуда-то из глубины подсознания. Скворцов прислонился лбом к прохладному стеклу дверцы.
«Надо же! Он, увлеченный своей работой, и не замечал всего этого. Криминальных новостей Скворцов смотреть не любил, политикой не интересовался, но почему, например, он не замечал проносящихся над городом истребителей?
Да уж, человек с улицы Бассейной тоже, наверное, был академиком РАН. Хотя ничего удивительного, он в свои 55 и женат-то не был ни разу. Работа занимала все свободное и несвободное время, отвоевывая по несколько часов в сутки даже у сна».
«Меня сейчас тошнит», —
Скворцов скривился.
«Час от часу не легче».
Смелков уже открывал дверь со стороны академика, который тут же выбрался из Ауди и сделал несколько шагов в сторону одного из тополей, так щедро высаженных по всей Москве в середине прошлого века. Открыв переднюю дверь и поставив ногу на асфальт, Бураков оглядывался по сторонам. Его взгляд скользил по входу в кафе «Безерта», подземному переходу, серебристый БМВ и остановился на черном бездонном жерле РПГ-36, изрыгающем пламя.
«Нифига себе!»
— только и успел сказать лейтенант. Следующие его слова потонули в грохоте взрыва. Третье, 09.2026 года. Поезд номер 3742, Москва-Волгоград. Егор с самого начала не хотел ехать. Муторно как-то было на душе. Обстановка вокруг какая-то неспокойная.
Во всем чувствовалась напряженность. Было необычно много пьяных, а трезвые ходили какими-то озлобленными и задерганными. Лететь самолетом он не решился, уж слишком часто те падали в последнее время. Садясь в поезд, Егор вспомнил, как его отец лет 10 назад вот так же не хотел ехать на дачу. Все тянул время. Потом все-таки поехал, пропустив пару переполненных электричек. Последняя из них столкнулась лоб в лоб с товарняком. Оптимизма такие воспоминания не добавили. И всю дорогу до Волгограда он курил прямо в купе. Народу в поезде было мало, в купе они с приятелем были одни, да и проводнику явно не до них. Он еле стоял на ногах. Ехали долго, постоянно пропуская какие-то воинские эшелоны с непонятной техникой, укрытой брезентом. Музыку слушать не хотелось. Егор включил ноутбук, зашел на форум, где обычно шли ожесточенные споры на любые темы, начиная от бесчинств военной хунты в Грузии, съежившейся до пригородов Тбилиси и беспорядков в Риге, до контртеррористической операции вооруженных сил Украины в Крыму и оккупации США Венесуэлы. Последний пост там был недельной давности. Бесцельно полчаса побродив по сайтам, Егор захлопнул крышку и, вынув вилку из розетки, поставил на подзарядку свой мобильник. Приятель Колька постоянно спал. Сигареты шли одна за одной. За два дня у Егора улетело 3 пачки. Где-то под Борисоглебском поезд долго стоял, и они, сколько открыв дверь, вышли поразмять свои косточки. Поскольку во время стоянки в чистом поле не было и речи о том, чтобы купить пиво, семечек или еще чего-нибудь, они бесцельно слонялись вдоль вагонов, когда в небе почти бесшумно появился К-72. «Красиво идет!» Егор поймал вертолет на экран мобильника. «Снято!» На вокзале до них домотался какой-то не то свидетель Иеговы, не то сатанист, и еле отвязались. Ко всему прочему, в какую гостиницу они не совались, везде не было мест. То беженцы какие-то все оккупировали, то конференция уфологов. Выйдя из гостиницы «Турист», что неподалеку от центрального стадиона, на котором в прошлом году «Ротору» вручали золотые чемпионские медали, они натолкнулись на расположившихся прямо на газоне спартаковских фанатов. Причем это были что ни на есть самые настоящие «хулс». Без всяких шапочек и шарфиков. Изрядно нагруженные пивом и чем-то покрепче, многие из них спали. Другие резались в карты или шумно обсуждали состав на игру. Поскольку Колька был болельщиком «Спартака», он быстро нашел с ними общий язык, и проблема ночевки была решена. Тем более ночью в Волгограде стояли теплые, да и согреться было чем. 4.09.2026 года, Волгоград, в районе стадиона «Ротор». Проснувшись в 8 утра, Егор обнаружил, что Колька уже не спит. Тот сидел со вчерашним прикольным пареньком из Бескудникова, что на севере Москвы, и жевал бутерброд с докторской, запивая вчерашним пивом. «Накатишь?» — Колька зевнул.
Какие планы на сегодня?»
«Да вот, Славик говорит, тетка тут у меня есть. Живет на улице имени меня, на Славской живет, в двушке. Можно у нее остановиться, она недорого возьмет».
«Далеко?»
«Не, по московским меркам недалеко, 10 остановок на метро до госуниверситета».
«Хе, метро, прикольно».
Колька закурил. «Трамвай под землей ездит, никак привыкнуть не могу». «Не метро, а метро-трам», поправил своего нового знакомого Славик. «Ну что, погнали?» Егор закинул рюкзак за спину. Колька изучал схему. «Профсоюзная, комсомольская, пионерская. Гляди, как в Москве. Уже 35 лет, как союза нет, а названия остались». «Да тут еще площадь чекистов есть», ткнул пальцем в схему Славик. «А едем в советский район. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Ельшанка», отчеканил металлический голос. «А вот, гляди, вода отстой!» Поезд, трамвай остановился. В отсутствие шума идущего чуда инженерной мысли сразу стал очевидно слышен людской гомон, постепенно сходящий на нет. Только пожилой мужик кому-то доказывал.
«Раньше я на